Дорогие друзья, еще раз вас всех приветствую. Прежде чем мы с вами поразмышляем, я, как всегда, задам один вопрос, который всегда я задаю, но не один и тот же, который я задаю. Всегда разные, конечно, я задаю. Хотел бы спросить, кто из вас помнит, о чем я говорил проповедь 5 лет назад? Мы не помним, о чем прошлую субботу говорили. Нет желающих, да, ответить такой вопрос. Я тогда помогу вам. Я говорил о том, что всему есть свое время. Помните, мы с вами читали книгу Екклесиаста? Вот, я думаю, если мы сейчас вместе прочитаем, я думаю, вы сразу вспомните, о чем там я говорил. Екклесиаст, 3 глава. Давайте прочитаем с 1 по 8 стих. Я тогда читал только один текст. На сегодня я хочу, чтобы мы вместе прочитали этот отрывочек. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать». Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. Этот отрывок затрагивает, если вы обратили внимание, почти все стороны жизни человека. Но для меня в тот момент, когда я вам здесь его читал, этот отрывок, он был очень актуален и очень важен, потому что перед тем, как сюда к вам приехать в Протвино, у меня решался вопрос, быть служителем или не быть. Служить Господу на поприще пастора или нет. И этот текст, этот отрывок был тогда, в тот момент, для меня ответом на молитву. Но ответом в свое время. Не тогда, может быть, когда я хотел этого ответа, но Господь ответил тогда, когда это было нужно. Именно это и побудило меня тогда сказать, прочитать этот отрывок вам и сказать ту проповедь 5 лет назад, когда я приехал сюда первый раз, да, и проповедовал здесь, на этом месте. Сегодня мне хотелось бы с вами прочитать немножко другой отрывок. Тоже из книги Екклесиаста, но также не менее актуален для меня, и я думаю, что он станет таковым и для вас, если вы будете следить за моей мыслью и размышлять сами, когда мы будем с вами читать этот отрывок. Отрывок, который мы с вами прочитаем, очень тесно переплетается с предыдущим. Находится он в 8 главе книги Екклесиаста. Давайте мы его откроем. Это 8 глава, 5 по 7 текст. Он как бы является продолжением отрывка из 3 главы Екклесиаста. Итак, соблюдающий заповедь не испытывает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет. Кто скажет ему? Странным и непонятным кажется этот отрывок, если его, скажем, читать только вот этим кусочком. Если его не читать в полном контексте. Более того, истолковав его неправильно, можно и применять эти слова, которые здесь говорится, также неправильно и не к месту. Фраза «соблюдающий заповедь не испытывает никакого зла». Как вы к этой фразе относитесь? Как вы ее понимаете? Справедливо ли это утверждение? Давайте так зададим вопрос. «Соблюдающий заповедь не испытывает никакого зла». Справедливо ли это утверждение? Ну, скажем так, нам бы хотелось, чтобы было справедливым, да, и верным бы это утверждение. И это, наверное, бы во многом нам упростило жизнь, правда? Если я соблюдаю заповеди, и в моей жизни все гладенько, хорошо и сладко. Да? Ничего как бы негативного не происходит. Но, читая Библию и имея за плечами уже богатый жизненный опыт, мы можем сказать, что это бывает далеко не так. Не всегда бывает так, скажем, да? Я думаю, что и в Библии мы читаем историю того же Иова, да, который жил праведной жизнью, вот, и даже более того, перестраховался даже за своих детей, но были обстоятельства, которые сложились у него, и вряд ли их можно назвать было на тот момент, что вот посетило благо Иова, да, благословение излилось на него. Ну и я думаю, что и у нас в своей жизни вы тоже много раз видели подобные ситуации. Но давайте посмотрим, о чем все-таки говорит здесь мудрейший и, скажем так, к тому времени, к написанию книги Экклесиаста, потрепанный жизнью, скажем так, величайший царь Соломон. Прочитаем 8 главу со 2 по 4 текст. Это как бы отрывок, который перед тем отрывком, который мы уже прочитали. «Я говорю, слово царское храни, и это ради клятвы перед Богом. Не спеши уходить от лица его и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать. Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь?» И вот после этих слов Соломон пишет те слова, которые я спросил, о которых я у вас спросил. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла». В те времена народ, который находился, скажем так, в подчинении у царя, заключал завет или договор с царем. А заключался этот завет в том, что жители этой страны беспрекословно подчиняются царю. И народ давал клятву верности и призывался Бог во свидетели при этом. И поэтому в 3-4 тексте Соломон предостерегает против пренебрежения своими обязанностями жителей этой страны. Поспешное или самовольное, скажем так, уход от царя или покидание царя означает проявить безответственность или неверность по отношению к царю. Упорство, о котором упоминает Соломон, это подрыв авторитета царя. А он должен быть, скажем так, непререкаемым. Жизнь в условиях авторитарного правления требует следования определенным установлениям. Или, знаете, как по-другому можно сказать? Требует определенной этики в отношениях с царем. Да, и Соломон говорит, что не уходи поспешно, да, не перебивай, может быть, да, или не спорь с царем, и так далее, и так далее. Помните, что он говорит после? Потому что у него есть власть у царя. И он что захочет, то и сможет сделать. И эта этика, да, отношений с царем, она жизненно важна. Скажем так, для безопасности, для собственной безопасности человека важна. Слово «зло», которое здесь записано у нас в синодальном переводе, можно еще перевести как «беда» или «проблема», которая возникает при нарушении простых правил приличия во время разговора с царем. Потому что, как я уже сказал, он все может сделать так, как захочет. У него власть. Другими словами, Соломон как бы говорит, зачем тебе усложнять и без того трудную твою жизнь? Еще как бы этими проблемами, которых ты, в принципе, можешь избежать при соблюдении определенных правил. Помните, может быть, читали тоже у Экклесиаста в 7 главе есть слова «Не предавайся греху и не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время?» Нечто подобное можно сказать и по отношению в этом случае, по отношению гражданина, по отношению к царю, да, что зачем тебе умирать не в свое время? Если мы с вами прочитаем тоже 8 главу, но уже отрывочек после того отрывка, который я вначале прочитал, 12-13 стих, то мы увидим, что Соломон
расширяет границы этого правила или принципа, или, как он сказал, заповедей, и переносит это на отношения с Богом. То есть не только между царем и подчиненным эти такие отношения должны сохраняться, да, для своей безопасности, но и в отношениях с Богом. Но он берет принцип, он не берет именно те слова, которые он там сказал, но принцип. 12-13 стих. «Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, который благоговеет перед лицом его. А нечестивым не будет добра, и подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет перед Богом». Да, тот же принцип сохраняется, правильно? 10 заповедей или закон Божий – это тоже своего рода правило или закон отношений. Может быть, не прямой закон отношений между подчиненным и царем, да, но прямой закон отношений между Богом и человеком, и человеком и человеком. И пренебрегая этим законом или этим правилом, человек рискует тоже своей жизнью. Рискует не потому, что, скажем так, он рискует своей вечной жизнью, да, а он рискует, как тот, кто пренебрегает естественным, например, законом гравитации, да, шагая, там, допустим, с 12 этажа. Да? То есть это естественный закон собственной безопасности. Вот 10 заповедей – это тоже своего рода закон собственной безопасности. И если закон Божий – это простые правила собственной безопасности, конечно, это важный принцип, который мы могли бы, применяя в своей жизни, многих проблем избежать. Конечно, это не говорит о том, что у нас не будет проблем, но это говорит о том, что у нас их будет меньше, этих проблем, да? Ну, давайте как бы так немножечко расширим это, потому что это как бы так сжато получилось. Допустим, возьмем какую-то заповедь. Ну, пусть это будет первых 4 заповеди или следующая. Та же заповедь, да, 7-я. Даша предложила 7-ю заповедь. Это принцип, если придерживаться его, то он может сохранить твою безопасность. Твоей семьи, твоих детей, да твоего личного здоровья даже. И так далее, и так далее. Можно как бы много перечислять. Итак, если взять любую заповедь, то можно увидеть о том, что она сохраняет тебя от определенного рода проблем, с которыми ты можешь столкнуться. Это один принцип, который есть в этом отрывке в Экклесиаста 8 главе с 5 по 7 стих. Но есть здесь еще один важный принцип, на который бы мне хотелось обратить ваше внимание. В этом отрывке, на котором сегодня мы размышляем, есть один принцип, который поможет также избежать определенного рода проблем. Давайте прочитаем еще раз этот отрывок. «Соблюдающий заповеди не испытывает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, и кто скажет ему». Соломон как бы здесь противопоставляет два человека. Один мудрый, который знает, да? И второй, так политкорректно он говорит, человек. Да? Он не называет его никак больше. Человек, который не знает, не знающий человек. Теперь давайте посмотрим, что знает один и чего не знает другой. 6 стих. «Для всякой вещи есть свое время и устав». Скажите, где мы это уже встречали? В каком отрывке сегодня уже прочитано мы это встречали? Совершенно верно, Алексей. В 3 главе, с 1 по 8 стих. Он весь как бы посвящен там, да, помните, он говорит, что всему свое время. Время это делать и то. И так далее, и так далее. Там целый список большой. Совершенно верно. Это Экклесиаста, 3 глава, с 1 по 8 стих. Конечно, в Экклесиаста 8 главе, в 5-7 стихе, речь идет об отношении к царя и его подчиненных. И мы не имеем никакого права, скажем так, вырывать слова из этого контекста. Но принцип, который здесь записан, имеет более широкое значение, более глубокое значение. Не по толкованию, по географии его применения. Тем более, что этот принцип родился не в контексте 8 главы, а родился он, скажем так, вообще в сознании Соломона. Потому что вся книга Экклесиаста пропитана этим. Но в 3 главе, конечно, это очень более ярко, скажем так, выражено. И мы можем сказать, что это жизненная позиция Соломона, которая сформировалась, ну, наверное, под конец его жизни. О чем же говорит нам этот принцип, сформулированный Соломоном в книге Экклесиаста? «Для всякой вещи есть свое время и устав», — говорит он. А Соломон говорит нам о том, что наша жизнь состоит из определенных этапов жизни, которые сменяют друг друга. И у них есть, у этих этапов есть время начала и время конца. И продолжительность. Да? Что мы там еще можем увидеть? У них есть причина появления, да, этого этапа и принцип развития того или иного этапа. Есть также цель и уроки, которые мы можем извлечь из них. И поэтому все, что у нас в жизни происходит, это этапы. Определенные этапы. Но это не просто ступеньки, по которым мы, скажем так, движемся к своей старости и в итоге к смерти, да? А это этапы нашего развития. И сфера развития в этих этапах очень, скажем так, спектр этих сфер очень широк. Это и физическое развитие, да, это и интеллектуальное, это и духовное, и социальное, и так далее. Их много, и они очень тесно переплетены между собой. И вырывать как бы из их, из вот этого клубка, наверное, нет никакого смысла, потому что они очень взаимосвязаны. И поэтому мудрым Соломон называет того, кто понимает это и благополучно пользуется этим, облегчая свое пребывание на этой грешной земле. В противном случае человек, по мнению Соломона, обрекает себя на встречу с горем безысходности, вызванным непониманием происходящего вокруг. Соломон как бы говорит, что есть два взгляда на жизнь. Есть взгляд фатальной бесперспективности, то есть все. Вот сейчас в моей жизни что-то произошло, и это конец жизни, конец всего. Дальше нету никакого просвета, дальше нет никакого будущего, и так далее, и так далее. И взгляд поэтапного развития. То есть моя жизнь движется от одного этапа к другому. И в этих этапах я развиваюсь, я чему-то обучаюсь, я чего-то приобретаю. В первом случае человек сталкивается с какой-то проблемой, болезнью, переживанием, и не найдя логичного объяснения, опускает руки или совершает неадекватные какие-то поступки, или даже порой опрометчивые поступки. Ну а впоследствии, в лучшем случае, это расшатанные нервы, депрессия, ну и большой список болезней, которые связаны с этим. Но это в лучшем случае, потому что может для кого-то закончиться и тюрьмой. Может, помните, когда-то в Европе по недосмотру какому-то диспетчера упал самолет. И у одного нашего сограждана, как правильно сказать? Да, соотечественника, погиб там ребенок, да, по-моему, с женой. И он отомстил, да? Потому что для него это безвыходная ситуация была. Для него это тупик был. И он совершил подобный опрометчивый, может быть, в какой-то степени, поступок. Во втором случае, все, если мы, скажем так, на жизнь смотрим взглядом поэтапного развития, то все воспринимается по-другому. А жизнь не заканчивается на каком-то одном из этапов. Если, например, пастор уезжает, на этом жизнь церкви не заканчивается, правда? Потому что будет другой этап, будет другой пастор, будет другой опыт, который церковь приобретает. Точно то же самое и для меня. Уезжая из Протвино, это не значит, что для меня жизнь заканчивается. Но для меня начинается новый этап жизни, да, и это помогает, скажем так, и вам, и мне, и всем другим, кто принимает этот взгляд, по-другому реагировать на происходящие в жизни перемены. А если посмотреть на наше пребывание здесь на земле в рамках вечности, то наша жизнь, вот которую мы с вами проживаем при особой крепости 70-80 лет, да, это тоже своего рода этап, определенный этап в нашей жизни, который Господь нам обещает, в вечной жизни, да. И это на самом деле библейский взгляд. И я думаю, что в Библии мы найдем этому немало подтверждений. Может быть, помните, когда апостол Павел в послании к Коринфянам, 15 главе, раскрывает определенную тайну. Да, помните, о чем там была тайна эта? Да, говорю вам тайну, не все мы умрем, да? Ну что, ну все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленный сей облечется в нетление, и смертный сей облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победу». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Является ли смерть концом? Это лишь переход, это этап. Это завершение одного этапа. Но дальше он говорит, что... Павел здесь как раз говорит о том, что у нас есть продолжение, у нас есть возможность пользоваться этим продолжением. Поэтому, дорогие друзья, церковь города Протвино – это не место моего, скажем так, пожизненного служения, да? А этап – не заключение служения. Слово «пожизненное» вас смутило, я понял. Это еще один этап, скажем так, в моем духовном становлении, да, в моем духовном развитии. Так же, как и я, для вас это тоже определенный этап духовного развития. Я думаю, что у нас есть возможность пользоваться тем, что Господь предлагает нам такой взгляд на жизнь, поэтапного развития, когда мы можем развиваться с вами и духовно, и физически, и социально, и интеллектуально. И жизнь тогда становится интересней. И у жизни есть будущее. И что бы в нашей жизни ни происходило, да, у нас всегда будет продолжение. Подводя итог вышесказанному, хочу еще раз отметить два принципа, записанные Соломоном в книге Экклесиаста. Закон Божий – это не панацея от зла, но закон отношений, который может нас уберечь от многих проблем. Принцип поэтапного развития – это библейский принцип. Развитие нашей церкви, церкви Адвентистов Седьмого дня, оно по сей день продолжается развитие. И это развитие поэтапное. У нас формируются определенные доктрины, и не сразу их было 28, да, и это формирование по сей день продолжается. Это важные, два важных принципа, которые Экклесиаст, скажем так, вывел, наблюдая за жизнью. За жизнью своей и за жизнью окружающих его людей. Он поделился в конце своей жизни этими принципами, чтобы мы могли тоже что-то полезное извлекать из своей повседневности, из своих, может быть, переживаний каких-то, может быть, конечно, мы многие вещи не понимаем, да, почему это происходит, но Господь со временем отвечает на эти вопросы и раскрывает нам в следующем, может быть, этапе, что Он хотел сказать в предыдущем. И, как я уже сказал, жизнь тогда становится интереснее. Даже сегодняшняя жара – это тоже определенный этап. Это тоже определенный опыт, это тоже определенное переживание, которое может нас чему-то научить или к чему-то подвигнуть, или, скажем так, побуждает нас о чем-то задуматься. И много-много другое, с чем мы можем столкнуться, но не хватит никакого времени, я думаю, это перечитать, я думаю, что и вы сами хорошо это все понимаете. Пусть Господь поможет нам быть всегда мудрыми в этих вопросах, потому что, как говорит тот же Соломон, благо будет боящимся Бога, который благоговеет пред Его лицом. Пусть эти принципы станут для вас благом и будут, скажем так, сопровождать на нашем жизненном, скажем так, нелегком пути. Аминь. Я приглашаю сейчас вас к молитве.